Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, благодарим Тебя за эту привилегию быть вместе. И просим Тебя, благослови наши занятия. Аминь. Я надеюсь, что вы все запомните.
Ничего не слышишь?
Надеюсь, что вы все запомните. Запомните. Вот ваш экзамен. Вопросы есть по экзамену? Только две. Ребята, кто-то умеет пользоваться этой штукой? Как подгромче сделать? Так, слышно? Слышно? Не слышно? Ну, может, вы тогда перестанете разговаривать и будет слышно. Слышно?
Да.
Ну вы понимаете, что списать у вас не будет возможности. Я буду за вами следить. И каждый из вас будет сидеть отдельно друг от друга в 10 метрах. А в руках ничего не будет. Я вас заставлю руки вверх поднять. До экзамена. И в карманах ничего не будет. И ничего на никаких бумаг. Ни под партой. Ни на носу. Ни в ушах. Потому что я знаю, что в уме у вас ничего не осталось. It's about that little thing that we corrected yesterday, the structure of... Мы исправили одну маленькую описку. Там на страничке 89 написано... Законы поклонения при Моисее нужно. Но так я говорю, это то, как надо. Третье. При Моисее. Да.
One says not to have any other.
Вы имеете в виду в смысле, в чем отличалось? По смыслу?
How do other gods differ from idols?
Because you're not supposed to represent Yahweh by an idol.
Дело в том, что нельзя Яхве представлять в качестве какого-то идола.
Ну вот, другие боги — это другие боги. Да, again, just two books.
Только две книги. Две.
Да.
what does it mean when we can to work together and how works it
Okay, good. Let us begin.
Давайте начнем.
I want to give you the general picture of what we need to think about with respect to the whole Old Testament and specifically some of the ceremonial laws.
Я хочу, чтобы вы знали, о чем нужно думать, когда вы думаете о Ветхом Завете, и о чем нужно думать, когда вы представляете себе обрядовый закон. И откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, глава 6, стих 17. Нужно открыть. Начиная со стиха 16.
Вторая Коринфянам 6:16-17. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Хорошо. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас.
Вы заметили, что Павел в данном случае наставляет народ. И конкретно указывает им, чтобы они не слишком тесно связывались с неверующими. Но я хочу, чтобы вы заметили, как он это делает. В стихе 16 он цитирует книгу Левит.
I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people.
Я буду жить среди них и поселю и вселюсь в них и буду ходить и буду их Богом, будут моим народом.
He's talking about the holiness instruction in the book of Leviticus.
То есть он говорит о наставлении в святости из книги Левит.
And then in verse 17.
В стихе 17.
He quotes from Isaiah.
Он цитирует Исаию.
Be separate from them.
Отделитесь от них.
And then touch no thing unclean.
И не прикасайтесь к нечистому.
And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters.
И я буду вашим отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерьми.
Which is verse, which is from 2 Samuel.
Это из второй книги Царств.
So I have a general question for you.
То есть вот такой общий вопрос для вас.
Is Leviticus irrelevant for Christians?
Что книга Левит уже устарела и неприменима для христиан?
Yes. How do you know Leviticus is not irrelevant for Christians?
А откуда вы знаете, что книга Левит по-прежнему актуальна для христиан? Потому что апостол Павел ее использует. То есть мы понимаем, что каким-то образом она для нас актуальна. И каким-то образом вот это установление о чистом и нечистом по-прежнему применимо. То есть ни в коем случае нельзя допускать такого, чтобы сказать о Левит или какой-то другой книге. Вот это просто, это Ветхий Завет, это уже. Это уже для нас устарело. Но какой всегда возникает вопрос? Как? И вот сейчас об этом мы и поговорим в весьма общем смысле. И попробуем потом привести конкретные примеры. Помните, когда мы говорили с вами о Ветхом Завете? Мы искали с вами первоначальный смысл. Первые буквы. То есть первоначальный смысл. И вот этот первоначальный смысл и устанавливает как бы направленность, траекторию значения. То есть всегда нужно задать себе вопрос, что изначально это означало? А потом нам нужно задаться вопросом, какие же перемены произошли? Это герменевтики вопросы. Затем мы подходим к Новому Завету. И мы знаем, что Новый Завет всегда мыслит вот каким образом. Как вот этот исходный смысл, первоначальное значение применимо ко Христу? А в то время, то есть в том, что Он совершил в период явления Царства Божьего. А потом мы спрашиваем, как же это исходное значение применимо к периоду расширения царства? А затем мы задаем вопрос, как оно применимо к пришествию второму?
This is Christian application.
Вот это и есть христианское применение.
All of it.
Все вот это.
And in order to use the Old Testament correctly,
для того, чтобы использовать правильно Ветхий Завет,
we always have to ask these three questions.
Нам всегда нужно задавать себе эти три вопроса.
Now, in a sermon or in a lesson,
понятно, что в проповеди или в уроке вы можете не затрагивать все три. В этом нет ничего страшного. Обычно на все три не хватает времени. То есть вы затронете или тот, или другой, или третий. То есть в разное время по-разному. Но в уме своем вы всегда должны рассматривать все три вопроса.
They wanted to repeat that.
Well, this is stuff you had before.
Ну вы это уже изучали.
Okay. But here it is.
Ну вот еще раз.
Inauguration of the kingdom.
Явление царства.
Continuation of the kingdom.
Расширение царства.
And the consummation of the kingdom.
И совершение царства.
And I guarantee you.
И я вам гарантирую, что первоначальный смысл ветхозаветного отрывка всегда будет применим во всех трех аспектах. И обычно вы в Новом Завете найдете подсказки, которые вам помогут с этим. То есть в Новом Завете не будет всегда сказано все ясно и словесно. Но он, однако, послужит вам наставлением. Например, книга Левит говорит о чистоте и нечистоте. Там, в Левите. И там говорится, что нужно пройти обряд очищения для того, чтобы быть чистым. А в исходном смысле это означало, что нужно пройти ритуальные омовения в скинии или в храме. И нечистым вы можете стать через очень много всяких моментов в жизни. Я вам вчера говорил, что изначально при Ветхом Завете Бог провозгласил кое-что чистым, кое-что нечистым. Потому что именно так все соседи Израиля, окружающие народы, и рассматривали мир окружающий. Но я вам сказал также, что есть и противоположная причина. Бог провозглашает нечто чистым и нечистым для того, чтобы Израиль отделить от других народов. Например, вас может интересовать, почему именно вот так... Почему вот такие вещи делают вас нечистым и неприемлемым в скинии? Иногда это связано с обычными верованиями древнего мира. И вот эти обычные верования часто объяснялись медицинскими причинами, гигиеной и другими вещами такими. Однако, многие установления о нечистых вещах должны были отделять Израиль, сделать его особым. То есть у некоторых из них есть гигиенические причины к гигиене. Но часто это запрещалось Израилю просто потому, что это делали язычники. Например, я сейчас буду говорить со взрослыми людьми в комнате. Я постараюсь библейскими словами это перевести. Если у мужчины ночью произошло извержение семени, то есть вы знаете, что это такое? Мне надо рисовать картинку? Чистым. Очевидный вопрос возникает, почему? В древнем мире были по крайней мере две причины. Первое. Во-первых, семя ассоциировалось с ритуалами плодородия. Это вам надо объяснять? Или рисовать картинку? И Израиль ни в коей мере, в смысле, Бог ни в коей мере не хотел, чтобы Израиль ассоциировал поклонение Богу с ритуалами плодородия. То есть представьте, допустим, в соседней церкви, если у кого-то извержение семени было, они быстрее побегут в церковь, потому что это же знак, что их боги плодородия благословили. И заплатят деньги, и проведут ритуал плодородия. То есть Богу это было неугодно, чтобы это проникло в обряды поклонения Ему. То есть если это происходило, вы должны были оставаться дома и очиститься. То же самое касается и других истечений из тела, если они имеют сексуальную природу. То есть они назывались нечистыми для того, чтобы держать все обряды плодородия подальше от церкви Яхве.
And if you have a hard time imagining why that would be a temptation for Israel.
И если вам трудно вообразить себе, почему для Израиля существовало вот такое искушение смешать эти обряды, то вам надо почаще бывать на занятиях молодежной группы. Потому что о чем думают молодые люди, собираясь вместе? То есть вот что происходит. Добро пожаловать в реальный мир. Именно поэтому у многих из вас в церквах существуют определенные рамки, что разрешено на молодежных встречах. А у некоторых из вас есть такое запрещение молодежи купаться вместе? Они никогда не купаются, не плавают нигде. А. То есть у вас такой проблемы просто нет. А будете ли вы поощрять, если бы у вас была там речка где-то, стали бы вы поощрять такие совместные купания? Наверное, нет. Особенно если вы видите, что они становятся как-то особо дружелюбны друг к другу. Именно об этом мы и говорим. То есть таким образом Бог поставил определенные рамки. Есть, однако, другие моменты. В частности, то, что отхожие места нужно было выкапывать подальше от скинии. И вот это правило для гигиены, ставшее обрядом. Что делают мусульмане, прежде чем они входят в мечеть или прежде чем они произносят молитвы? Они моют руки и ноги, и лица. Почему? Потому что нужно было мыться. Потому что они грязные. То есть для Бога нужно одеться почище. Кроме того, это еще и практически полезно, потому что заставляет людей следить за чистотой, мыть руки, ноги, лица. То есть это как бы гигиенический контроль, переделанный в обряд. То есть в ветхозаветные времена, если у вас была язвочка, допустим, на губе, вы не могли идти в скинию до тех пор, пока эта язвочка не зажила. То есть очень многое можно объяснить таким образом. Но не все. Некоторые вещи мы просто не знаем, как объяснять. Но очень важно, насколько возможно, больше понять о первоначальном смысле текста. И если вы его не можете как-то объяснить по-иному, гигиеной, чем-нибудь таким, то, вероятнее всего, этот текст связан с разницей, которую Бог установил между Израилем, чтобы отделить его от других народов и другими народами. То есть мы просто не знаем, с чем это связано. Например, смешивание разных ниток. Мы не знаем, почему нельзя их смешивать. Но, вероятно, чтобы разграничить или отличить жизнь в Израиле от жизни язычников. И, вероятно, это не связано с тем, что вы слышали об этом.
mixing things that God does not mix.
То есть смешивать то, что Бог не смешивает.
Because Israel did that in other ways.
Потому что Бог, в смысле Израиль, в других отношениях смешивал.
And that was no problem.
И в этом не было ничего страшного.
For example,
например, в металлургии. А когда вы выплавляете металл,
they are always compound.
То есть всегда есть сочетание металлов. И вот в металлургии требуется именно правильно смешивать эти составные части. Например, если вы очищаете железо для того, чтобы его сделать чистым, то такое чистое железо слишком будет хрупким для того, чтобы из него делать меч. То есть как же сделать этот меч достаточно прочным и достаточно гибким? То есть железо смешивается с другими металлами. Но должна быть правильная комбинация смесь. И таким образом меч получается достаточно гибким и прочным. Иначе он просто сломается. То есть просто помните об этом. То есть, вероятно, язычники сделали такую дорогую, богатую одежду из смешанных тканей. И, вероятно, эти ткани связаны были как-то с обрядами языческими. И, вероятно, по этой причине Бог запретил такую смесь. Но мы точно не знаем. Это очень даже хорошо объясняет. Это вполне. То есть у язычников это вызывало как бы магические такие представления, а в Израиле это вполне здраво. Хорошее объяснение. Вот вопрос. А вы нашли первоначальный смысл. И пытайтесь понять цель. Потому что цель точно так же важна, как и стандарты. Это всегда истина. Даже при Новом Завете. То есть, если, чтобы понять правила, нужно понять, с какой целью это правило дано. Чтобы знать, как его применять, нужно знать, для чего оно дано. Потому что если вы не знаете, тогда вы неправильно его примените. У меня для вас есть лозунг. Простое подражание всегда ведет к неправильному применению. Снова скажу. Простое подражание всегда ведет к неправильному применению. Если вы заглядываете в Библию и пытаетесь сделать именно то, что они делали, просто подражая им, то вы всегда будете неправильно применять то, что там написано. И это как бы правильно даже в отношении Иисуса. Он наш пример. И мы должны быть как Он. Но не при помощи простого подражания. Если бы мы просто подражали Ему, то мы бы стали себя считать святыми в том случае, если мы носим такие же вот хитоны и сандали. если бы мы научились говорить на иврите, и на арамейском, и на греческом, и на латыни. И нельзя было бы жить вам в домах. Ни в коем случае нельзя ездить на транспорте. Никаких телефонов мобильных. Никакой церкви. Никаких старейшин. Никаких диаконов.
So even simple imitation of Jesus will lead to misapplication.
То есть даже простое подражание Иисусу Христу приведет вас к заблуждению.
And if that is true of Jesus,
и если это верно отношение Иисуса, то безусловно это верно в отношении Старого Завета. И Павла. Или Новый Завет, да. Завет. То есть, когда вы знаете цель, это помогает вам понять стандарт. То есть к чему стремились, давая этот закон. И вот это дает вам уже траекторию движения. И вы приходите вот сюда. И Новый Завет поясняет вам, как приспособить все это. Как вновь применить. Например, мы знаем, когда Иисус был на земле, Он стал нечистым на кресте. Почему? Чтобы Его чистота была вменена нам. А наша нечистота была помещена на Него. Мы знаем еще кое-что. Очень важный отрывок. Деяния 9. Или 10. 10, когда у Петра видение приходит. 10. Спасибо. И в Деяниях 10 главе у Петра видение от Бога. И Бог ему говорит, все это чисто. Но Петр думает так, как при Ветхом Завете. Я же не могу это есть. Бог говорит, нет, можешь. А что происходило в этом отрывке? Какая цель? Не просто стандарт, требования. То есть, что происходило в жизни Петра? То есть, он шел к язычникам. И поскольку он шел проповедовать язычникам, возникла серьезная проблема. Потому что Бог прежде учил их, израильтян, быть очень осмотрительными в общении с
язычниками.
То есть у них была масса всевозможных обрядов, которые их отличали от язычников. То есть нормально, если язычники к ним приходили. Но они не должны были сталкиваться как-то или контактировать с нечистотой язычников. И один из способов, как они это соблюдали, это возможные обряды в еде. То есть они не ели то, что ели язычники. Например, свинину. Например, в Ханаане были несколько найденных жертвенников, на которых были кости свинские. И мы знаем, что свиньи у них очень ценились. Так же, как для вас они ценные. И вы знаете, что мусульмане свинину не едят. То есть таким образом Бог отделял Израиль от язычников. И теперь Петр узнает очень важный урок. Что вот такие поведенческие запреты есть мясо, уже уничтожены. Потому что ему придется теперь идти в мир язычников. Но вот большой вопрос. Можно уже теперь есть все? Что угодно? Хорошо. В Деяниях главе 15 апостол говорит, что нельзя есть удушенное или принесенное в жертву идолам. Почему? Из-за иудеев. Чтобы их не оскорблять. А что Павел пишет в 1 Коринфянам? Если вокруг вас нет иудеев, да ешьте на здоровье. То есть роли не играет, кому оно там было принесено, это мясо. То есть до тех пор, пока нет рядом человека, которого бы это задело. То есть так он пишет в 1 Коринфянам. То есть если это кого-то беспокоит, если это кого-то заденет, тогда нельзя это есть. Я? Нет, не ем. Она противная. Но есть... Just because you don't like the taste? Но когда я был в Сибири, я ее ел. Потому что там это единственное, что было поесть. И я был в гостях у человека. То есть он мне это подал. Поэтому, конечно, я ее поел, чтобы не обидеть. Так говорит Павел. Итак, вот в чем смысл. Правила поведения изменились. Но изменились ли нравственные принципы? 1 Коринфянам 6. О чем нужно всегда заботиться? 1 Коринфянам 6 говорит, вы должны не становиться нечистыми сами, чтобы слишком тесно не связываться с язычниками. И вот это становится очень важно. Потому что мы с вами, как христиане, живем посреди язычников. И нам приходится очень осмотрительными быть. То есть, когда вы проповедуете не христианам, вы принимаете на себя серьезный риск. То есть, вам приходится рисковать для того, чтобы их достичь. То есть нельзя находиться полностью на безопасном расстоянии от них и одновременно их достичь с Евангелием. И всегда будут искушения. Искушение стать таким, как они. Если вы о них действительно заботитесь, если вы стараетесь им благовествовать, Это всегда будет рискованное предприятие. И Павел это знал. И он говорит Коринфянам: будьте осторожны. Помните, что вы есть храм Божий. И поскольку вы есть храм Божий, как и скиния в те времена, как храм в те времена, вы теперь таким же стали храмом. То есть вы всегда должны быть осмотрительны. Когда вы идете к неверующим, что вы влияете на них, так и они влияют на вас. Поэтому будьте осторожны, сколько времени вы проводите в их обществе. То есть он применяет вот этот язык чистого и нечистого из Ветхого Завета к практическим вопросам того, как нужно жить христианской жизнью. А какие есть опасности в украинской церкви, в вашей церкви? То есть вы считаете, что вы слишком уподобились язычникам или же слишком отдалились от них? И то, и другое, правильно. На данном этапе, да, и то, и другое. 15 лет тому назад вы, вероятно, были слишком отдалены от них. И вы знаете, на что это... Кто из вас имеет какую-то профессию, кроме церкви? То есть вы что-то знаете. То есть вы знаете, что когда вы общаетесь с неверующими в обычном мире, всегда существует искушение стать таким, как они. Иначе трудно добиться успеха. То есть нужно делать что-то нечто странное. Доверять Богу приходится. Вот это точно непривычная мысль, правда? Быть честным и поступать так, как угодно Иисусу, даже будучи среди бизнесменов, и доверять Ему. А что даже если у вас что-то, вы в чем-то не преуспели, но вы сделали правильно. То есть всегда искушение либо отстраниться. А Петр на своем опыте узнал, что так нельзя. Или зайти слишком далеко. И именно так апостол Павел использует законодательство из книги Левит. То есть вы видели, как оно применимо здесь. И видели, как применимо тут. А что касается вот последней стрелки? Как Откровение описывает новый мир? Будет ли там нечто нечистое? То есть, когда Иисус явится во второй раз, всякая нечистота полностью будет уничтожена. Почему? Потому что весь мир станет храмом Божьим. Весь мир станет святым. И поскольку это правда, то ничто нечистое уже не сможет быть приемлемым. И вот на это мы и надеемся, что все нечистое будет убрано с земли, а все нечистые попадут в ад. А мы, верующие в Иисуса Христа, станем совершенно чистыми. Вот так все ветхозаветные принципы в конечном итоге применимы к нам. Все три аспекта. Во всех. И пояснения, подсказки вы получаете, как применять в Новом Завете. А есть ли у вас вопросы об этом ключевом принципе? Я думаю, что это больно. Прокалывать пирсинг делать — это больно. Я старик. Поэтому мне это не нравится. Но это главным образом мне не нравится, потому что я пожилой человек. For example, if your child did that, what would you do?
Да? It's a big problem because I'm an old man.
Это большая проблема для меня, потому что я старый человек.
Let me tell you what I was like.
Я вам расскажу, какой я был.
I first became a Christian.
Когда я только стал христианином.
Okay. When I first became a Christian at 17.
Я стал христианином в 17 лет.
I grew my hair very long.
У меня были очень длинные волосы.
And I wore blue jeans.
И я носил рваные джинсы.
Okay. My parents looked at the blue jeans.
Мои родители смотрели на мои джинсы.
And they said, "You are a pagan."
И говорили: ты язычник.
You're dressing like scum.
Ты одеваешься как отребье.
You're a hippie.
Ты хиппи.
Nobody wears blue jeans except criminals.
Только преступники носят джинсы в нашем обществе.
Nobody has long hair except criminals.
И только преступники отращивают такие длинные волосы.
Of course, I knew different.
Конечно, я понимал, что они не правы. Потому что самые святые люди, которых я знал, они как раз носили джинсы и длинные волосы. То есть это были мои друзья, хиппи-христиане. А вот что сейчас очень интересно. Мои родители теперь носят джинсы. То есть мы всегда должны помнить об этом. То, что кажется странным человеку в возрасте, может быть связано просто с тем, что он не юный. Но я с вами согласен, что молодые люди должны проявлять осмотрительность. То есть они не должны как бы на грани балансировать. То есть они должны немножко отступать от своего времени. То есть если мир делает вот это, а вы вот это. То есть ваши молодые христиане не должны заходить на самый предел. То есть они должны немножко проявлять осмотрительность. И быть осмотрительными. Но им это очень трудно. То есть они ходят, у них в ушах наушники. Даже христиане кругом со своими плеерами ходят. В нашей стране. На Украине носят джинсы, про пирсинг делают. Ну, честно говоря, мне нравится, когда маленький этот бриллиантик блестит, ну, красиво. Правда, хорошо выглядит? Но маленький. То есть я не хочу, чтобы у меня весь нос распух, но маленький очень красиво. Я бы молодому человеку сказал вот что. То есть понятно, что не своему ребенку. Я своей дочери говорил совсем другое. Если бы, например, он сказал мне: хочу татуировку, я бы ему так ответил. Сделай татуировку, но скромную, маленькую, симпатичную, не на шее,
и не на лице, а там на руке.
Где-нибудь. Симпатичную какую-нибудь. Там... Так ты себя не будешь чувствовать странным каким-то, что для молодых людей очень важно. И в то же время ты не будешь на грани как бы допустимого, ты не станешь полностью таким, как они. В Америке сейчас очень популярно совсем короткие волосы носить. У большинства из вас, если есть волосы, то они более длинные. А в Америке сейчас в основном все скинхеды? Вот очень коротко. И в обществе голубых сбривают вообще волосы. То есть я христианам как бы убеждаю христиан такого не делать. Но я не могу им сказать, вы не должны так поступать. Потому что мой дедушка обрил свою голову. А у моего прадедушки была огромная борода. И в Миссисипи меня вообще считают язычником, потому что я с бородой хожу. Хотя в их церквах у них висят фотографии пасторов, допустим, 100 лет назад. И эти пасторы с длинными бородами. Но меня все равно считают язычником, потому что у меня борода. То есть мы должны просто быть осмотрительными. Особенно нам, кто зрелого возраста, нужно быть осторожным. Потому что если я вижу кого-то в макияже, независимо, женщина это или мужчина, или с проколотым языком, мне всегда хочется спросить, ну зачем ты это сделал? Но мои родители то же самое мне говорили. И я им объяснял, почему я это сделал. И это была правда. Я хотел так поступать, потому что я хотел быть верным христианином. Я вырастил длинные волосы и носил джинсы, чтобы быть верным христианином. А вот я вам скажу, что случилось со мной. Я начал ходить в церковь. И куда моя жена ходила? Мне было 17. И мы приходили в таких футболках. Вот такую. С длинными волосами. И с босой. Я был босой и в джинсах. Ну, у нас было человек 30. И мы уселись в первые два ряда. Старейшины пришли к пастору.
You must tell these young people to dress correctly for church or do not come back.
И говорят ему, пастор, вы должны сказать этим молодым людям, чтобы они либо оделись прилично в церковь, либо вообще не приходили.
And he said, no.
Он говорит, нет,
I will not tell them.
Я такого не скажу.
And then they said, then we are going to fire you unless you tell them.
И говорят, ну тогда мы тебя уволим, если ты им это не скажешь.
He said, you can fire me. I am not going to do this.
Хорошо, можете меня увольнять, но я так не поступлю. Потому что я рад видеть этих ребят здесь. Они лучше, чем ваши дети. Они учат Библию. Они любят Иисуса. И они... Я приветствую их приход сюда. Этот человек недавно умер, и он умер, когда проповедовал. Он проповедовал по стиху, что для меня жить Христос и умереть приобретение. И он произнес вот эти слова и умер. Правда чудесно? Я проповедовал на его похоронах. То есть это 35 лет прошло с тех пор. И благодаря этому пастору, который принял меня в моих джинсах с длинными волосами моими, то есть это казалось таким же диким, как и то, что молодые люди носят сейчас здесь, то есть в мое время. То есть благодаря тому, что он принял меня такого, я вот теперь тут перед вами сижу. То есть, если бы он не поддержал нас и не встал против своих старейшин, меня бы здесь не было с вами. То есть, если я для вас что-то значу, и я вот ношу вот кроссовки сейчас, то есть я не босой уже. Но если мое служение для вас имеет смысл какой-то, не забудьте, пожалуйста, о том, что этот пастор совершил для меня. Он был очень терпим. И он очень терпеливо и медленно со мной работал. И вот пока я рос, я изменился. Ой, но это именно из-за его терпения ко мне.
My suggestion is be patient with them.
Поэтому я предлагаю вам, я хочу сказать вам, будьте терпеливы. И только старайтесь их удерживать, чтобы они не заходили за границы. Но чтобы они немножко хотя бы держались от последних самых веяний. Я могу рассказать, как мы поступали со своей дочерью. Мы ей сказали, что она не должна первой прокалывать уши среди своих сверстников. Или носить серьги. Она не должна первой прокалывать уши, но она не обязательно, чтобы она до последнего ждала. И то же самое с косметикой. То есть она не должна быть первой, кто использует макияж. Но мы не заставляли ее ходить без него, в то время как все уже ходят с макияжем. То есть мы просто проявляли к ней терпение. А теперь у нее 3 сережки в ухе. Ей уже 30. Но я кое-что заметил. А со своими дочерьми у нее 2. Она точно так же себя терпимо ведет. То есть они не должны быть как бы первыми сразу что-то. Но они не должны вести себя как монахини. Вот мой совет. То есть нам, взрослым, нужно быть очень осторожными. Действительно нужно. Вот в этом и проблема. В конечном итоге для взрослых это становится вопросом совести. Совести для взрослых. Для детей их совесть — это их родители. Но для взрослых это вопрос их совести. И вот еще вам что скажу. Вот смотрите сами на себя. Я знаю, что вы считаете, что вы одеты как христиане. Но на самом деле нет. Вы одеты как язычники, которые на вас похожи. Все вы. То есть вы одеты как люди вашего социально-экономического уровня. То есть те, кто работают на своей работе. То есть те, кто живут вокруг вас. То есть вы одеваетесь так, как ваши соседи. То есть в вашей одежде нет ничего отличительно христианского. То есть, если вы будете идти по улице, я не скажу, христианин вы или вы язычник. Многие из вас носят кольца. Часы. И у некоторых очень дорогие часы. А зачем вообще одевать такой атрибут голубого, как часы? Эти часы вообще похожи для меня на браслет женский. То есть он одевается так, потому что это он хочет подчеркнуть голубизну. Поэтому будьте осторожны. Когда вы критикуете молодых, начинайте критиковать себя. Почему бы вам не одеваться как православный священник? Вот тогда вы будете отличаться. Или же как монах. Точно будете отличаться. А вы почему-то все одеты как средний класс украинцы. Я видел владельцев автомашин дорогих среди вас. То есть у вас есть машины так же, как у ваших друзей. И у вас мебель такая же. И вы ходите в парки, как ваши друзья. То есть никто из нас кардинально не отличается от язычников. То есть отличается ваше сердце. То есть почему вы одеваетесь так, как вы одеваетесь? Я надеюсь, что по такой причине. Что вы одеваетесь так, как люди, которым вы стараетесь благовествовать. То есть я надеюсь. Я надеюсь, что вы так одеваетесь не просто потому, что вам это нравится. Потому что мы все здесь посланники. И наша задача одеваться как посланнику и выбирать место, где мы будем жить, с определенной миссией и посылать детей в определенные школы в связи со своей миссией. Ходить в определенные магазины для этой цели и в парке с той же целью. Смотреть фильмы с этой же целью. Говорить определенными словами в соответствии со своей миссией. То есть все, что мы делаем, должно быть с определенной миссионерской целью. То есть вот всем стал для всех. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть я думаю, что нам нужно гораздо более осознанно относиться к тому, что мы делаем. То есть мне это ужасно не нравится. Я недавно был в аэропорту, и ко мне подошла молодая женщина и говорит мне: «А вы же, наверное, профессор, да?» Мне это так не нравится. Он говорит: «Откуда вы знаете?» «Потому что вы одеты как преподаватель». Терпеть не могу такие вещи. Я думала, мне поприятнее было, если бы она сказала, что я круто одет. Но у меня есть определенная роль в жизни. В нашем офисе
People come dressed any way they want to, don't they?
А люди приходят одетые так, как им нравится.
Hey, but not me.
Но не я.
The second person at third bell.
А второй человек по значимости в третьем тысячелетии.
Is married to a black woman.
А женат на негритянке.
And he has hair down to here.
И у него вот такие вот волосы.
Okay.
Круто.
He is weird.
Он вообще странный. Он из Калифорнии. А родители у него были хиппи. Но Андрей знает этого парня. Рэй его зовут. А какой Рэй? Как ты его опишешь? Внутри.
Yeah, about it. Okay, good. I actually had a visitor come to our office.
А у нас как-то в офисе были гости.
And he saw a picture of Ray.
А и вот этот гость увидел фотографию Рэя.
His wife.
С его женой.
And he looked at me and said this.
И он на меня посмотрел и говорит.
He was a starting edge.
А это был старый человек.
He said this.
И говорит мне.
Is this man a Christian?
Это что, христианин? А я ему ответил, он вообще-то лучший христианин, чем вы и я. У него пятеро прекрасных детей. И он их учит дома. А его жена просто ангел. Ну вот этот пожилой человек проявил действительно неправильное отношение, очень плохо. А если вы читаете материалы третьего тысячелетия, то они все составлены Рэем, вот этим длинноволосым христианином. То есть он как бы мозг третьего тысячелетия. Он настолько умный. А я рядом с ним просто идиот. И он настолько предан Христу, что я рядом с ним просто язычник. Но я выгляжу как профессор. А он выглядит как язычник. Но это нормально. Потому что суть в его сердце. Но вам нужно верить вот что. Когда вы его фотографируете для рекламы, а когда мы его фотографируем для рекламы, мы убираем волосы назад. Он прячет их. Ему это не нравится. Но он подчиняется. Позвольте вам напомнить. Когда у нас следующий час будет экзамен? Вот два вопроса. Вы знаете, какие правильные ответы? Экзамен в 11 часов. И Таня вам всем скажет, куда идти.